Джон Уиткомб. Погибший мир. Часть вторая.
Потоп уничтожил весь тогдашний мир. Главное возражение, выдвигаемое против глобального характера потопа, совершенно несостоятельно, если принять ясное свидетельство Священного Писания, что потоп начался и прекратился сверхъестественным образом. Безусловно, такая глобальная катастрофа не могла произойти без участия Божия и его чудес, колоссальных по своей силе и могуществу. Однако целый ряд толкователей, хотя и допускают, что чудеса действительно имели место, но все же не решаются до конца согласиться с ясным библейским утверждением, что воды потопа покрыли всю землю. Есть целый ряд причин для подобной неуверенности, в большинстве случаев основанных на мнимых возражениях геологов. Но прежде чем приступить к изучению геологических аспектов потопа, мы рассмотрим библейские данные, свидетельствующее, что потоп был всемирным. Глубина вод потопа. Вероятно, самым важным доказательством в защиту утверждения, что потоп был всемирным, послужит свидетельство в книге «Бытие», глава 7, стихи 19-20. «И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы». Итак, если даже одна гора была покрыта водами потопа на протяжении хотя бы одной недели, то в результате силы притяжения воды такой же глубины должны были покрыть всю поверхность земли. А о том, что ни одна из горных вершин не осталась непокрытой водой, говорится в стихе 20-м. «На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы». Большинство толкователей соглашаются, что 15 локтей, приблизительно 7 метров, должны были относиться к глубине осадки Ноева ковчега, равнявшейся приблизительно 15 локтям или половине его высоты. Значит, даже самые высокие горы в течение 110 дней, пока вода оставалась на поверхности земли, были покрыты слоем воды такой глубины, так как иначе ковчег разбился бы, напоровшись на вершину одной из гор. Артур Кустенс возражал против подобного толкования на том основании, что если бы вода покрыла горы, то разреженная атмосфера на такой высоте, как, например, гора Эверест, из-за недостатка кислорода, привела бы всех живых существ в бессознательное состояние в течение нескольких мгновений. Его особенно беспокоило то, что Ной и его сыновья должны были взбираться по трем палубам ковчега на большой высоте. Но подобное беспокойство излишне, так как известно, что увеличение атмосферного давления зависит от расстояния по отношению к уровню моря. Слой воздуха над поднявшимся уровнем моря во время потопа был таким же высоким, а в результате и атмосферное давление было таким же, как и в настоящее время над уровнем моря. Продолжительность потопа. Если и существует некоторое расхождение во мнениях относительно точной глубины вод потопа в зависимости от высоты допотопных гор, то в отношении его продолжительности не может быть никакого сомнения. Писание ясно говорит, что потоп достиг максимальной глубины, когда воды его скрыли горы за 6 недель, продолжая покрывать все высокие горы, какие есть под небом, еще 16 недель. Через 150 дней после начала потопа воды начали убывать, и ковчег остановился на самой высокой горной вершине – тот же день, когда вода стала убывать. Бытие, глава 7, стих 11, глава 8, стихи 3-4. Но даже 10 недель спустя ничего, кроме горных вершин, не было видно над поверхностью воды. Потребовалось еще 21 неделя, чтобы вода опустилась настолько, что Ной мог безопасно сойти на гору Арарат. Никто не сумел дать удовлетворительного объяснения, как потоп подобной глубины и длительности мог покрыть только какую-то определенную часть земной поверхности. Артур Кушке, придерживающийся точки зрения, что потоп носил местный характер, попросту отбрасывает все эти доводы как неосновательные. Он утверждает, что естественные явления способствовали тому, что воды затопили землю. Однако мы не можем знать характера, степени или размеров этого естественного явления. Библия не говорит об этом. Библия говорит только, что воды поднялись, а потом опустились, но не упоминает о громадных волнах приливов и отливов. Потоп уничтожил все человечество, кроме Ноя и его семьи, но мы не знаем, покрыл ли он весь земной шар. Конечно, нелегко отстаивать свои понятия и подбирать соответствующие доказательства тем, кто придерживается взгляда, что потоп, длившийся целый год и покрывший вершины гор, был всего лишь наводнением местного характера. Трудно сказать, какие еще более убедительные аргументы Библия могла бы предоставить, чтобы подтвердить глобальность потопа. Нужда в ковчеге. Рассуждая о размерах ковчега, мы уже видели, насколько они соответствовали тому назначению, для которого он строился. Но если посмотреть на это с другой точки зрения, не учитывая точного размера ковчега, то станет ясно, что если бы потоп был явлением местного характера, то вообще не понадобился бы ковчег. Да и саму затею постройки судна такого размера, на проектирование и сооружение которого ушло более 100 лет, для того только чтобы избежать местного наводнения, иначе не назовешь как крайне неразумной и бесполезной. В таком случае несколько разумнее было бы со стороны Бога предупредить Ноя заранее о грядущем уничтожении, чтобы он успел вовремя переселиться в местность, где не будет наводнения, подобно тому, как Лот был выведен из Содома, прежде чем начал падать огонь с неба. И к тому же то огромное количество животных всех видов, не говоря уже о птицах, можно было удалить из опасной зоны, а не сгонять их всех в закрытую баржу на целый год. Библейское описание никак не согласовывается с понятием о локальном потопе, покрывшем только Ближний Восток. Однако, несмотря на чрезвычайно убедительные доводы в пользу всемирного потопа, все еще встречаются ученые, отстаивающие идею местного потопа, хотя при этом они рассуждают о плане, размерах, вместимости и назначении ковчега, явно недооценивая крайние непоследовательности подобного подхода. Тем, кто придерживается подобных взглядов на потоп, следовало бы обходить сконфуженным молчанием библейское описание ковчега и вопрос о его необходимости, не говоря уже о громадных размерах ковчега. Харрис, например, указывает на то, что первым крупным предпринимательством для людей в Библии было сооружение ковчега и Вавилонской башни. Затем он рассуждает о возможности ромбовидной формы в поперечном сечении ковчега, об инструментах, которые, вероятно, нужны были для этой постройки, о палубе площадью в 9300 квадратных метров, о числе животных, которых мог бы укрыть в себе ковчег. Ну а как же с его точки зрения обстоит дело с потопом, который предстояло перенести ковчегу? О потопе Харрис пишет так. Исследователи Библии рассматривают вопрос потопа слишком упрощенно. В Библии нам дается мало подробностей, но в ней сказано о сдвигах дна океана, поднявших уровень воды совместно с проливными дождями. На самом деле еврейское слово «потоп», употребляемое только в книге «Бытие» и в 28-м псалме, стихе 10, означает «шторм». Нельзя ли допустить, что шторм носил характер дождя в Месопотамии и других низменных местностях, но проявился в виде снежной бури на горах, в Сибири и в северных частях земли. Согласно этой точке зрения, на вершинах гор бушевала снежная буря. Конечно, при таком снежном буране, длившемся целый год, все, что есть на земле, лишится жизни от холода или от голода. Однако при потопе подобное сочетание дождя и снежного бурана не нарушило бы равновесие в природе и не уничтожило бы рыб и растений. Такого рода потоп объяснил бы для нас гибель сибирских мамонтов и смерть всех людей за бортом ковчега, хотя при этом сохранились бы кости и изделия допотопного человека. Анализируя это утверждение, необходимо задать всего два вопроса. Во-первых, как можно дождевой бурей в Месопотамии и других низменных местностях, а также бураном в Сибири и в северных местах Земли, объяснить смерть всего живого вне ковчега? Во-вторых, если география до потопа в основном мало чем отличалась от сегодняшней, как считают все приверженцы местного характера потопа, то не мог ли Бог предупредить Ноя и его семью и позволить им переселиться в Африку или Индию, чтобы они избежали этой дождевой или снежной бури, вместо того, чтобы затрачивать 100 лет на сооружение ковчега с палубами в 9300 квадратных метров. Многие исследования Харриса внесли большой вклад в христианскую апологетику. Однако, когда он говорит, что вершины гор были завьюжены и покрыты снегом, он приходит к опасному выводу, что Ной ошибался в своем заключении, что самые высокие горы были покрыты водами потопа. Но ведь Бытие в 7 главе, стихах 19-20, представляет собой богодухновенную запись Божьих разъяснений, а не частное мнение Ноя. Библия в этом месте ясно указывает на то, что воды, поднявшие ковчег, покрыли горы, и ковчег носился по водам до тех пор, пока не остановился на горах Араратских. Снегопад в горах не сделал бы этого. К тому же из описания в книге «Бытие» в главе 7, стихах 22-23 ясно следует, что назначением ковчега было спасение 8 человек и множество животных от смерти под водой, а не от голода или холода. Фредерик Филби, рассматривая в своей книге «Устройство Ноева ковчега», предлагает вниманию читателя очень ценный материал, а также приводит свои личные заключения. Однако он не объясняет, для чего подобное сооружение необходимо было при всего лишь местном наводнении. На какое-то мгновение Филби соглашается с возможностью всемирного потопа. Предположим, мы на мгновение допустим мысль, что сдвиг, приведший к потопу, действительно был настолько огромным, что за короткое время изменил или грозил изменить стабильность самих времен года. Более того, он продолжает. Хотя все соглашаются, что в прошлом происходил медленный сдвиг полюсов, ни один геолог не готов признать общего внезапного сдвига полярной оси в плейстоценский период. И все же странные рассказы о мамонтах и пещерах, наполненных костями, необычные свойства таких озер и морей, как Каспийского и Аральского, своеобразие озер, расположенных в высокогорных Андах, громадные пространства снесенных лесов и останки животных на Арктических островах, а также множество других подобного рода феноменов, разбросанных по всему миру, заставляют крепко призадуматься. Однако непоколебимая верность широко распространенным понятиям униформистской геологии приводит почти убедившегося Филби к разочаровывающему признанию. В настоящее время лучше всего придерживаться единственно разумного курса, признать, что мы просто не все еще знаем, и оставить вопрос открытым. Возвратясь к мнению о местном характере потопа, Филби пытается уйти от ответа на вопрос, который звучит все настойчивее и от которого в конечном счете никак не уйти. Зачем же тогда Ною понадобился ковчег? Рональда Янгблада, однако, явно не удовлетворяет агностицизм, и ему не кажется странным, что Ной строил такой огромный ковчег, чтобы избежать местного потопа, так как ковчег был более чем всего только кораблем, в котором он мог укрыться от потопа. Ковчег был в такой же мере важным свидетельством для друзей и соседей Ноя, как и его слова. Он служил для них наглядным предостережением, чтобы они или приняли его увещание, или же отвергли их. Тогда как переселение Ноя и его семьи, чтобы избежать местного наводнения, не имело бы такого сильного эффекта. Но если такой ковчег в действительности был не нужен, то как может читающий описание потопа в книге «Бытие» не поразиться всей нелепости и даже нечестности самого замысла сооружения ковчега? Безусловно, в наши дни Наиболее непоследовательным с логической и богословской точки зрения является отрицание теории всемирного потопа Морриса и Уиткомба, богословом, неизменно защищающим в своих выступлениях непогрешимость Библии и участвующим в поисках Ноева ковчега на горе Арарат на высоте 3700 метров. Джон Монтгомери убежден, что значительно упростилась бы евангелизация всего мира, если бы только мы смогли найти Ноев ковчег. Миссионерская ценность такой находки была бы потрясающей, хотя бы в том, что предоставила бы надежную почву в беседе с людьми для евангельского свидетельства. Начиная с самой Турции и по всему миру, новость о находке открыла бы небывалые возможности для активного свидетельства об истинах Священного Писания. Более того, те, кого коснется история с ковчегом, были бы подготовлены к принятию евангельской вести. Однако непоследовательность подобной позиции, как с библейской, так и с логической точки зрения, очевидна для большинства читателей. Считать нахождение ковчега на горе Арарат мощным основанием для евангелизации и в то же время с презрением отвергать теорию всемирного потопа Морриса Уиткомба, согласно которой на базе исследований ископаемых нашей планеты утверждаются действия гидродинамических процессов, чем убедительно подтверждается всемирный характер потопа, закинувшего ковчег на гору Арарат. Монтгомери восклицает: «Мы не выдержали бы напряжения экспедиции на Арарат, если бы ветры неверия, направленные на авторитет Божьего Слова, не побуждали нас делать все возможное для утверждения его абсолютной достоверности». Но разве не все, без исключения истины Библии, заслуживают сегодня нашего полного доверия? Как же быть тогда с ясным свидетельством Библии о географической всемирности потопа и исторической реальности Ноева ковчега? Не сказал ли нам Господь, что если Моисея, написавшего историю потопа и ковчега, и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят? Евангелие от Луки, глава 16, стих 31. Неужели те, кто сейчас отрицает авторитет Божьего Слова, вдруг со всей искренностью станут признавать его, когда найдутся остатки ковчега? Не возбудили ли хоть в ком-нибудь искреннюю и живую веру археологические открытия в библейских странах? В заключение важно отметить, что любой компромиссной позиции по отношению к продолжительности потопа наносится сокрушительный удар самим фактом необходимости ковчега для спасения жизни дышащих тварей. Даже в том случае, если бы хоть небольшая территория на Земле избежала потопа, не было бы никакой потребности в ковчеге. Единственно приемлемое решение для нас – это принять свидетельство Священного Писания таким, как оно есть, что потоп – покрыл всю землю и коренным образом изменил ее ландшафт и климат. Полное истребление людей, населявших землю. С самого начала современной полемики по вопросу потопа, длящейся вот уже 160 лет, в среде христианских ученых мало кто подвергает сомнению тот факт, что потоп уничтожил все население Земли. Подобное всеобщее согласие имеет четыре причины. Во-первых, потоп должен был истребить всех людей, оказавшихся вне ковчега, так как Священное Писание говорит, что основным назначением потопа было уничтожение грешного, морально разложившегося человечества, и поэтому уничтожение только части людей было бы неточным исполнением этого назначения. Бытие, глава 6, стихи с 5 по 7 и с 11 по 13. Во-вторых, в Священном Писании неоднократно подчеркивается, что только Ной и его семья избежали потопа как Божьего суда над человечеством. Бытие, глава 6, стихи 8-9, 17-18, первое послание Петра, глава 3, стих 20, второе послание Петра, глава 2, стих 5. В-третьих, Господь Иисус говорил, что потоп истребил всех людей, кроме Ноя и его семьи, точно так, как огонь уничтожил всех содомлян, кроме Лота и его семьи. В-четвертых, хотя завет радуги в книге «Бытие», 9 глава, явно относится ко всему человечеству, но Священное Писание несколько раз повторяет, что Бог заключил этот завет с Ноем и его сыновьями. Значит, все послепотопное человечество произошло от Ноя и его сыновей, а допотопное погибло от вод потопа. Тот, кто признает абсолютный авторитет библейского свидетельства о полном истреблении человечества, находившегося вне ковчега, но при этом не готов признать, что географический потоп носил глобальный характер, обычно придерживаются мнения, что население Земли в период от Адама до Ноя не распространилось за пределы Месопотамии. Однако защитить достоверность такой позиции невозможно, по крайней мере, по четырем причинам. Во-первых, учитывая долголетие и многодетность допотопных людей, произошло сильное увеличение населения за период времени, по меньшей мере, в 1656 лет между Адамом и Ноем. Во-вторых, множество неурядиц и всякого рода войн между допотопными людьми свидетельствует скорее о широко распространенном, чем об ограниченном расселении народов Земли. История индейских племен Северной Америки может иллюстрировать эту точку зрения. Библия в одной главе дважды подчеркивает то же самое. «Земля наполнилась злодеяниями». Бытие, глава 6, стих 11 и стих 13. Обратите внимание, что в этих стихах не просто говорится, что на земле имели место случаи злодеяний, но что вся земля была наполнена ими. В-третьих, находки останков человека на разных материках, причем некоторые из них вполне могут относиться к допотопным временам, утверждают возможность расселения людей далеко за пределами Месопотамской долины. И, наконец, человеку не нужно было переселяться на большие расстояния, чтобы заселить возвышенности, а это потребовало бы более глубокого потопа, рассуждая логически, всемирного по своему масштабу. Свидетельство апостола Петра. Одним из наиболее важных мест Священного Писания, свидетельствующим о глобальных размерах потопа, является второе послание Петра, глава 3, стихи с 3 по 7. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так, не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». В этом месте Священного Писания апостол Петр говорит о событиях в будущем, когда люди будут без должной серьезности относиться ко второму пришествию Христа, не рассматривая его как катастрофическое и глобальное вмешательство Бога в дела нашего мира. Причиной же подобного скептического отношения будет не что иное, как слепая приверженность к учению всеобщего униформизма, утверждающему, что никогда еще посредством прямого Божьего вмешательства естественное развитие природных процессов на Земле не прерывалось и не нарушалось до такой степени, чтобы привести к полному уничтожению человеческой цивилизации. И ввиду того, что, как нам говорят, подобное никогда не происходило в прошлой истории, то нет основания опасаться, что это когда-либо случится в будущем. Обращаясь к скептикам последнего времени, апостол Петр указывает на два события в прошлом, которые никак нельзя объяснить с позиции униформизма. Первым событием было сотворение мира. Вначале Словом Божиим небеса составлены. А вторым событием был потоп. Тогдашний мир погиб, был потоплен водою. И именно это второе событие, потоп, апостол Петр использует для сравнения со вторым пришествием Христа и окончательным уничтожением развращенного мира. Потому что так же, как тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, так и нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Теперь давайте рассмотрим, как освещается в этом месте Священного Писания вопрос географического распространения потопа. Говоря о событиях второго и третьего дней творения, апостол Петр пользуется термином «тогдашние небеса и земля», явно имея в виду весь мир. Не вызывает сомнения и тот факт, что, пользуясь термином «нынешние небеса и земля», апостол Петр имеет в виду весь современный мир. А иначе он говорил бы как о сотворении, так и об уничтожении только части земли. Согласно свидетельству апостола Петра, потоп был одним из важнейших событий, изменивших не только землю, но даже и небеса. Потоп, в понимании апостола Петра, провел разграничительную линию между тогдашними небесами и нынешними небесами. Для полного разрушения тогдашнего мира при потопе были использованы те громадные водные массы, из которых была создана древняя земля. И именно к факту потопа прибегает апостол Петр как к окончательному и неоспоримому аргументу для тех, кто сознательно предпочитает оставаться в заблуждении относительно справедливого и всемогущего проявления Божьего гнева, однажды уже совершившегося в прошлом. В результате человечество было подвергнуто воздействию глобальной катастрофы, равной по силе последнему дню Божьего суда, когда Бог истребит землю тем всепоглощающим огнем, при котором даже стихии расплавятся и будут разрушены в высшем накале пламени. Второе послание Петра, глава 3, стих 10. Хотя и трудно в описании апостола Петра найти поддержку для гипотезы представителей униформизма, утверждающих, что все живое никогда еще не было разрушено сверхъестественной всемирной катастрофой, но давайте представим, что потоп действительно захватил только Месопотамию или даже распространился несколько за ее пределы. Но в таком случае простительно ли было апостолу Петру воспользоваться в описании потопа такими чрезмерными преувеличениями и неточностями, прибегая к космическим терминам в явно вселенской композиции, если потоп в действительности был всего лишь наводнением местного характера? В свете вышесказанного довольно странно звучит высказывание Дерека Киндера, известного британского защитника теории местного наводнения. Нам следовало бы внимательно и непредвзято прочитать описание потопа, и тогда перед нами предстанет картина вселенского суда над безбожным миром, описанная для нас в книге «Бытие», как совершившееся событие, а не как спорный факт в современном мире, который мы пытаемся перестроить. Все живущее было изглажено с лица земли, и Новый Завет призывает нас осознать на примере потопа реальность грядущего, гораздо более значительного Божьего суда, который поразит уже не только весь шар земной, но и всю Вселенную. И если Новый Завет призывает нас осознать на примере потопа, описанного в книге «Бытие», что грядущий Божий суд уничтожит не только весь земной шар, но и всю Вселенную, то уместно будет задать вопрос, каким же образом мы сможем извлечь подобные уроки с событий, связанных с потопом, если потоп был явлением всего лишь местного характера. Итак, второе послание Петра, 3 глава, является веской новозаветной поддержкой факта географической всемирности потопа. Событие, менее значительное по своим размерам, чем катастрофа глобального характера, опровергло бы всю вескость утверждений апостола Петра и служило бы основательной поддержкой тем понятиям, которые апостол Петр так серьезно осуждает. Проблема с применением универсальных или всеохватывающих терминов. Защитники теории местного характера потопа нередко утверждают, что такие термины, как «все» и «всех», не следует понимать в буквальном смысле. Например, когда мы читаем в книге «Бытие» в 41 главе 57 стихе, что из всех стран приходили в Египет покупать хлеб, не следует истолковывать это таким образом, что жители Южной Америки и Австралии были в числе приезжавших тогда в Египет за хлебом. Поэтому, когда в книге «Бытие» говорится, что водой покрылись все высокие горы, какие есть под небом, и все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло, мы должны понимать эти обобщающие термины в более ограниченном смысле и, безусловно, окажемся правы с библейской точки зрения, если будем отстаивать идею географически ограниченного характера потопа. Несмотря на кажущуюся логичность подобных доводов, есть несколько соображений, опровергающих их. Во-первых, преобладающее число мест Священного Писания, где употреблены подобные универсальные термины, требует именно универсального их применения. Например, Иисус сказал своим ученикам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Евангелие от Матфея, глава 28, стихи с 18 по 20. Библия полна утверждений, которые при ограниченном толковании утратили бы весь смысл. Все это приводит нас к заключению, что единственным верным методом правильного понимания обобщающих терминов является исследование непосредственного контекста, где эти термины применяются. Давайте рассмотрим контекст в описании потопа в книге «Бытие», 6-9 главах. Книга «Бытие» четко разделена на две основные части. Первая часть, главы с 1 по 11, в которых описываются универсальные начала материальной вселенной, мира растений, животных, людей, греха, искупления и возникновения наций на земле. Вторая часть, главы с 12 по 50, где в основном внимание сосредотачивается на подробном описании происхождения еврейского народа и его колен, а другие народы упоминаются только в том случае, если они соприкасаются с израильским народом. Подобный раздел книги также проливает свет на вопрос о размерах потопа. В первой части из 11 глав, посвященных глобальным вопросам, 3,5 главы занимает библейское описание катастрофы, тогда как только 2 главы в этом разделе посвящены сотворению всего живущего на земле. Поэтому, если рассматривать описание потопа в книге «Бытие», 6-9 главы, с чисто литературной и исторической точки зрения, совершенно оправданно считать его катастрофой глобальных размеров. И если мы готовы рассматривать истины Священного Писания на основании данных, которые дает нам само Слово Божие, отбросив в сторону балласт модернистско-униформистских предположений, то мы убедимся, что большинство еврейских слов, употребленных в описании размеров потопа, вполне соответствует тому значительному по своему объему описанию, которое отведено для него в первых 11 главах книги «Бытие». В результате изучения мы также обнаружим, что термины глобального значения в книге «Бытие», 6-9 главы, нельзя толковать в ограниченном смысле, так как физические явления, описанные в этих главах, выглядели бы крайне странно, если бы потоп ограничивался только Месопотамской долиной или одним только Ближним Востоком. Если можно допустить, что описанный 7-летний голод, охватив весь Ближний Восток, не задел при этом Южной Америки, то вода, покрывавшая самые высокие горы на Ближнем Востоке в течение хотя бы одной недели, не могла бы не оказать разрушающего действия и в Южной Америке. Итак, нам необходимо признать, что слова «все» и «всех» следует воспринимать согласно с контекстом, а также сам принцип герменевтики в толковании библейских текстов убедительно подтверждает всемирный характер потопа. Безусловно, как можно говорить о потопе как о всемирном явлении, если все зависело только от знания местности, наблюдений и информации рассказчика? Однако во всем отрывке не содержится даже намека на то, что Ной передавал свои личные впечатления о потопе. Наоборот, все описано с точки зрения Бога. Во всем повествовании сам Ной не говорит ни слова, вплоть до того места в 9 главе, где Бог вкладывает в его уста замечательное пророчество о 3 его сыновьях. С таким же успехом можно приводить подобный аргумент, доказывая, что описание творения в 1 главе книги «Бытие» относится только к той части земли, на которой жил Адам. Поэтому, когда Фредерик Филби задает вопрос, фактически какую же землю знал Ной, Мы отвечаем, а какую землю знали Адам и Ева, когда Бог сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся на земле». Очевидно, подлинное значение Божьих высказываний и повелений не может ограничиваться невежеством людей глубокой древности, которые первыми услышали эти слова от Него. Но даже допустив на мгновение ради полемики возможность того, что горы до потопа были такими же высокими, как сегодня, подобный взгляд характерен для тех, кто придерживается теории местного характера потопа. Можно ли согласиться с мыслью, что наблюдения Ноя и его знания географии были ограничены одной только Месопотамской долиной? Даже если бы он был человеком со средним уровнем умственного развития, он все же мог за 600 лет своей жизни до потопа изучить в достаточной мере географию и топографию своего материка Азии, где расположены самые высокие горы в мире. И еще, если допустить, опять-таки ради полемики, что со мной ведет повествование о потопе без помощи божественного откровения об истинных размерах потопа, мог ли он быть настолько невежественным в вопросах топографии Юго-Восточной Азии, чтобы на самом деле предположить, что потоп покрыл все высокие горы, какие есть под всем небом, в то время как вода покрыла только подножие нескольких гор? Филби и другие, отказываясь истолковывать выражение «какие есть под всем небом» в абсолютно глобальном смысле, указывают на места Священного Писания, где подобные выражения употреблялись в другом смысле. Например, оно носит ограниченный смысл во Второзаконии, потому что Моисей потом поясняет это выражение, говоря: «Кто услышит о тебе?». В параллельном месте Второзакония Моисей еще больше ограничивает смысл этого выражения, и оно означает «всякую землю, на которую вы ступите». Но как раз эту мысль мы и стараемся подчеркнуть. В тех случаях, когда значение обобщенных терминов ограничивается контекстом, их не следует понимать в абсолютном или обобщенном смысле. Но когда они не ограничены контекстом, то их непременно следует понимать в обобщенном значении. Когда контекст требует всемирного охвата, как это продемонстрировано в книге «Бытие», главах 6 и 9, отказ принять этот факт свидетельствует о наличии неверия в этом вопросе. После рассуждения над такими словами, как «земля» и «грунт» или «почва», Арчер делает следующий вывод. И все же от фразы «под всем небом» в книге «Бытие», главе 7, стихе 19, не так-то легко отмахнуться. Сомнительно, чтобы во всех других местах в древнееврейском оригинале Библии фраза «под всем небом» могла толковаться как означающая только определенную, географически ограниченную местность. Поэтому экзегеты более вдумчивые, как, например, Франц Делич в прошлом веке или же ближе к нашему времени Леопольд, не считали возможным с точки зрения экзегетики толковать седьмую главу книги «Бытие» как описание наводнения, носившего только местный характер. Однако допустить, что 5200-метровый уровень воды покрывал гору Арарат в Армении и в то же время оставалась непокрытой водой гора Оверн во Франции, это значит допускать возможность еще большего чуда, чем то, которое традиционно понимается как всемирный потоп. Заключение. Замечателен подбор сведений, изложенных в Библии, утверждающих подлинность географически всемирного потопа. Глубина вод, продолжительность самого потопа, необходимость в гигантском ковчеге, дающем возможность выжить живым существам, ясно выраженная цель потопа – уничтожить расстелившееся по всему лицу земли морально падшее человечество, а также свидетельство апостола Петра – все это, вне сомнения, устанавливает в Священном Писании ясные экзегетические предпосылки для учения о потопе. И факт всемирного потопа требовал именно таких универсальных вселенских терминов, которыми Библия и пользуется для описания этой катастрофы. Разумеется, некоторые евангельские ученые допускают в своих толкованиях в книге «Бытие» в 6-9 главах модернистские униформистские понятия. Однако важно отметить, что имеется значительное число ученых, которые избрали Слово Божие своим руководством в этой весьма важной области исследования. Например, «Общество исследования творения», организованное в 1963 году, членами которого являются несколько сотен ученых с высокими научными степенями в области естественных наук, поместило в своем символе вероисповедания на самом видном месте следующие слова. «Описанный в Библии, часто называемый Ноевым, Великий потоп был действительно историческим событием, всемирным по своему охвату и последствиям. Для всех верных исследователей Слова Божьего главная обязанность состоит не в попытке подогнать библейские утверждения под рамки современных научных теорий, а в добросовестном исследовании того, что Бог нашел нужным открыть нам относительно прошлой истории этой планеты и ее обитателей. И если, преследуя эту цель, мы будем продолжать идти в этом единственно верном направлении, то в конечном счете мы не будем разочарованы ни как ученые, ни как богословы». Океан – Божие орудие всемирного осуждения. Более 70% земной поверхности покрыты водой, благодаря чему Земля является единственной в своем роде планетой со Вселенной, где почти вся материя представляет из себя горючие газы или же застывшую твердую массу. Местами глубина океана превосходит даже высоту гор. Глубина Тихого океана в одном месте достигает 14 915 метров. Моря содержат 1,1 миллиарда кубических километров воды, количество, достаточное для того, чтобы наполнить вертикально поставленную трубу диаметром 120 километров и высотой 110 тысяч километров, что составляет 1/3 расстояния от Земли до Луны. Леонард Энджел, «Море», 1961 год. Если бы поверхность Земли была совершенно плоской, она покрылась бы слоем воды толщиной 3700 метров. Поэтому, когда мы читаем, что в начале потопа разверзлись все источники бездны, покрыв в течение 6 недель вершины самых высоких гор на всех материках, нам становится ясно, что горы до потопа были значительно ниже, чем сегодня. Мы не знаем, насколько высоко поднялась вода над горами, однако глубина ее должна была быть не менее 15 локтей, 7 метров, чтобы носимый стихией по безбрежным водным просторам на протяжении нескольких месяцев Ноев ковчег мог избежать крушения, погрузившись в воду наполовину своей 9-метровой высоты. В будущем океан никогда уже не будет служить орудием Божьего всемирного осуждения. Эту гарантию дает человеку Божий завет в радуге. Однако потоп должен служить важным напоминанием гордому и беспечному человечеству, что Бог, а не человек, владычествует над всем миром. Один только тот факт, что голос Божий гремел над водами многими, когда Господь восседал над потопом, должен служить достаточным предостережением человечеству, чтобы воздать Господу славу и честь, славу имени Его, ибо будет восседать Господь царем вовек.